В 11 часов, обменявшись уверениями в любви с мадемуазель де Гранлье, Люсьен вернулся домой и лег в постель с мыслью о полной победе, которую он должен был одержать к концу месяца. Он не сомневался, что будет принят в качестве жениха Клотильды и женится перед Великим постом 1830 года. На другой день, когда Люсьен покуривал после завтрака сигареты в обществе Карлоса, имевшего с некоторых пор весьма озабоченный вид, доложили о приходе господина де Сент-Эстеф. Какая насмешка! Желавшего говорить с аббатом Карлосом Эррерой или с господином Люсьеном де Рюбампре. «Сказали там внизу, что я уехал!» — вскричал аббат. «Да, мсье», — отвечал грум. «Ну что ж, прими этого человека», — сказал он Люсьену. «Но будь осторожен. Ни слова лишнего, ни жеста — это враг». «Ты все услышишь», — сказал Люсьен. Карлос вышел в смежную комнату и через щель в двери видел, как вошел Корантен, которого он узнал только по голосу, настолько этот безвестный гений владел даром превращения. В эту минуту Корантен был похож на престарелого начальника какого-нибудь отдела в Министерстве финансов. — Я не имею чести быть с вами знакомым, сударь, — сказал Корантен, — но... — Простите, что я вас перебиваю, сударь, — сказал Люсьен, — но речь идет о вашей женитьбе на мадемуазель Клотильде де Гранлье, которая не состоится, — сказал тогда Корантен с живостью. Люсьен сел и ничего не ответил. — Вы в руках человека, который хочет и может без труда доказать герцогу де Гранлье, что земля де Рюбампре оплачена деньгами, которые один глупец дал вам за вашу любовницу, мадемуазель Эстер, — продолжал Корантен. — Легко найти копию приговора, согласно которому мадемуазель Эстер подверглась судебному преследованию. Имеются также способы принудить говорить «де Турни». Все эти чрезвычайно ловкие проделки, направленные против барона, будут разоблачены. Но время еще не упущено. Дайте 100 000 франков, и вас оставят в покое. Мое дело здесь сторона. Я только поверенный в делах тех, кто идет на шантаж. Вот и все. Корантен мог говорить целый час. Люсьен курил свою сигарету с самым беспечным видом. — Сударь, — отвечал он, — я не желаю знать, кто вы такой, ибо люди, которые берут на себя подобные поручения, не имеют имени, для меня, по крайней мере. Я позволил вам спокойно говорить. Я у себя дома. Вы, по-моему, не лишены здравого смысла. Выслушайте хорошенько мои соображения. Наступило молчание. Люсьен не отводил своего ледяного взгляда от устремленных на него кошачьих глаз Карантена. «Либо вы опираетесь на вымышленные факты, и мне нет нужды беспокоиться», — снова заговорил Люсьен, — «либо вы правы, и тогда, дав вам 100 000 франков, я предоставляю вам право столько раз требовать у меня по 100 000 франков, сколько ваш доверитель найдет Сент-Эстевов, чтобы посылать ко мне за деньгами. Короче, чтобы сразу покончить с этим, знаете, почтенный посредник, что я, Люсьен де Рюбампре, никого не боюсь. Я не имею отношения к грязным делишкам, о которых вы говорили. Ежели семейство де Гранлье станет капризничать, найдутся другие молодые девушки из высшей знати, на которых можно жениться. Да, в сущности, я ничего не проиграю и оставшись холостым, тем более, если я торгую, как вы полагаете, белыми рабынями столь прибыльно. — Если господин аббат Карлос Эррера... — Сударь, — сказал Люсьен, перебивая Карантена, — аббат Карлос Эррера сейчас на пути в Испанию. Он совершенно не причастен к моей женитьбе. Он не входит в мои денежные дела. Этот государственный человек долгое время охотно помогал мне своими советами, но он должен дать отчет в своих делах его величеству, испанскому королю. Если вам нужно поговорить с ним, предлагаю вам поехать в Мадрид. — Сударь, — сказал Курантен, отчеканивая каждое слово, — вы никогда не будете мужем мадемуазель Клотильды де Гранлье. — Тем хуже для нее, — отвечал Люсьен, нетерпеливо подталкивая Курантена к двери. — Вы хорошо все обдумали? — холодно сказал Карантен. — Сударь, я не давал вам права ни вмешиваться в мои дела, ни мешать мне курить, — сказал Люсьен, бросая потухшую сигарету. — Прощайте, сударь, — сказал Карантен. — Мы больше не увидимся, но наступит, конечно, минута в вашей жизни, когда вы отдали бы половину своего состояния, чтобы сейчас вернуть меня с лестницы. В ответ на эту угрозу Карлос сделал движение рукой, как бы отсекая голову. — Теперь за работу! — вскричал он, взглянув на Люсьена, мертвенно-бледного, после этой страшной беседы. Если бы в числе читателей, впрочем, достаточно ограниченном, которые занимаются нравственной и философической стороной книги, нашелся хотя бы один, способный поверить, что барон Нусинген наконец был счастлив, последний на собственном примере доказал бы ему, как трудно подчинить сердце куртизанке каким-либо законам физиологии. Эстер решила принудить злосчастного миллионера дорогой ценой оплатить то, что миллионер называл своим «днем триумфа». Поэтому новоселье в маленький Тфорец не было еще отпраздновано и в первых числах февраля 1830 года. — Но в день карнавала, — доверительно сказала Эстер своим приятельницам, пересказавшим все это барону, — я открываю свое заведение, и мой хозяин будет у меня кататься, как сыр в замазке. Это выражение вошло в поговорку в парижском полусвете. А барон сокрушался. Как все женатые люди, он стал достаточно смешон, начав жаловаться своим близким и позволив им угадать свое недовольство. Однако Эстер по-прежнему играла роль госпожи Помпадур, при этом князе спекуляции. Единственно для того, чтобы пригласить к себе Люсьена, она уже устроила две или три пирушки. Лусто, Растиньяк, Дютие, Бесиу, Натан, граф де Брамбур, цвет парижских повес стали завсегдатаями ее гостиной. Потом Эстер пригласила в качестве актрис в пьесе, которую она разыгрывала, Туллию, Флорентину, Фанни Бопре, Флорину, двух актрис и двух танцовщиц. Наконец, госпожу Дюваль-Нобель. Нет ничего грустнее дома куртизанки без игры нарядов и пестрой смены лиц, без соли соперничества. В течение шести недель Эстер стала самой остроумной, самой занимательной, самой прекрасной и самой элегантной из парей женского пола, входящих в разряд содержанок. Поставленная на подобающий ей пьедестал, она вкушала все наслаждения тщеславия, которые прельщают обыкновенных женщин, но вкушала как женщина, вознесенная тайной мечтою над своей кастой. Она хранила в сердце свой собственный образ, составлявший и стыд ее, и славу. Вот почему и приходилось ей то краснеть за себя, то гордиться собою. Час отречения неотступно стоял перед ее совестью, и она жила двойной жизнью, глубоко жалея себя. Ее злые шутки отражали ее душевное состояние. То чувство глубокого презрения, которое ангел любви, таившийся в куртизанке, питал гнусной, бесчестной роли, разыгрываемой телом в присутствии души. Зритель и одновременно актер, обвинитель и обвиняемый, она воплощала собою чудесный вымысел арабских сказок, где постоянно встречается возвышенное существо, скрытое под унизительной оболочкой, и чей первообраз запечатлен под именем Навуходоносора в книге книг Библии. Пообещав себе жить только один день после измены, жертва имела право слегка поглумиться над палачом. Притом сведения, полученные Эстер о тайных и постыдных способах, которыми барон нажил свое огромное состояние, освобождали ее от угрызения совести. Ей полюбилась роль богини Атеи, богини мести, как говорил Карлос. Вот отчего она была то обольстительной, то несносной с бароном, который только ею и жил. Когда страдания становились для него так нестерпимы, что он желал бросить Эстер, она возвращала его к себе притворной нежностью. Эррера, торжественно отбывший в Испанию, доехал только до Тура. Он приказал кучеру продолжать путь до Бордо, поручив слуге, оставшемуся в карете, играть роль хозяина и ждать его возвращения в одной из гостиниц в Бордо. А сам, воротившись дилижансом в Париж под видом коми-вояжора, тайно поселился у Эстер, откуда через Европу, Азию и Паккара руководил своими кознями, неусыпно надзирая за всеми, в особенности за Перадом. Недели за две до знаменательного дня, избранного для празднования новоселья, которое должно было состояться вслед за балом в опере, открывавшем зимний сезон, куртизанка, своими остротами заслужившая славу опасной женщины, сидела у итальянцев в ложе Бенуара, достаточно глубокой, чтобы барон мог скрыть там свою любовницу и не выставлять себя с нею на показ, чуть ли не рядом с госпожой Нусинген. Эстер выбрала эту ложу, потому что из нее могла наблюдать за ложей госпожи де Серези, которую почти всегда сопровождал Люсьен. Бедной куртизанке казалось счастьем видеть Люсьена по вторникам, четвергам и субботам в обществе госпожи де Серези. Было около половины десятого, когда Люсьен вошел в ложу графини. Эстер сразу же заметила, что у него бледное, озабоченное, почти искаженное лицо. Эти приметы отчаяния были явны только для Эстер. Любящая женщина знает лицо возлюбленного, как моряк знает открытое море. Боже мой, что с ним? Что случилось? Не надо ли ему поговорить с этим дьяволом, который был для него ангелом-хранителем и который спрятан сейчас в мансарде между конурками Европы и Азии? Погруженная в эти мучительные мысли, Эстер почти не слушала музыку. Нетрудно догадаться, что она и вовсе не слушала барона, державшего обеими руками руку своего анкела и говорившего ей что-то на ломаном наречии польского еврея с нелепыми окончаниями слов, что претит читателю не менее, нежели слушателю. — Эсдер, ви не слушаль меня, — сказал он с досадой, отпуская и слегка отталкивая ее руку. Помилуйте, барон, вы коверкаете любовь, как коверкаете французский язык. Тьяфоль! Я здесь не у себя в будуаре, а у итальянцев. Если бы вы не были денежным ящиком изделия Юре или Фише, которого природа каким-то фокусом превратила в человека, вы не производили бы столько шума в ложе женщины, любящей музыку. Конечно, я вас не слушаю. Вы тут шуршите моим платьем, точно майский жук в бумаге, и вынуждаете меня смеяться из жалости. Вы мне говорите «Ви красив, ви прелестни». старый фат. Разве я вам ответила, вы мне сегодня менее неприятны, поедемте домой? Так вот, потому как вы вздыхаете, если я вас не слушаю, все же я ощущаю ваше присутствие, я понимаю, что вы чересчур плотно покушали, у вас начинается процесс пищеварения, послушайте, я вам стою достаточно дорого и должна давать вам время от времени советы за ваши деньги. Послушайте, мой дорогой, когда у человека плохо варит желудок, как у вас, то ему не позволяется после еды твердить равнодушно и в неурочное время любовнице «Ви красив». Блонде рассказывал, что один старый солдат вследствие такого фатовства опочил в лоне церкви. Теперь 10 часов. Вы в 9 кончили обедать у Дютие вместе с вашей Рохлей, графом де Брамбуром. Вам надобно переварить миллионы и трюфели. Вы мне все это повторите завтра в 10 часов. — Как вишесток! — вскричал барон, признавший глубокую справедливость этого медицинского довода. — Жестоко? — повторила Эстер, не отводя глаз от Люсьена. — А разве вы не советовались с Бьеншоном, Депленом, старым Одри? С той поры, как вы провидите зарю вашего счастья, знаете ли вы, кого вы мне напоминаете? Кофо, старичка, закутанного во фланель, которому нужен целый час, чтобы подняться с кресел и подойти к окну посмотреть, показывает ли градусник температуру, нужную шелковичным червям и рекомендованную ему врачом. «Как ви неблакотарна!» — вскричал барон в отчаянии, слушая эту музыку, которую влюбленные старики слышат, однако ж, достаточно часто в итальянской опере. «Неблагодарна!» — сказала Эстер. «А что я получила от вас по нынешний день? Множество неприятностей! Посудите сами, папаша, могу ли я вами гордиться? А вы? Вы-то мною гордитесь. Я с блеском ношу ваши галуны и ливрею. Вы заплатили мои долги? Пусть так. Но вы сфорофаль достаточно миллионов. Ах, не надувайте губы, вы согласны со мной. Достаточно миллионов, чтобы смотреть на это сквозь пальцы. Вот что более всего и делает вам честь. Девка и вор. Лучшего сочетания не придумаешь. Вы соорудили роскошную клетку для попугая, который полюбился вам. Ступайте, спросите у бразильского ара, благодарен ли он тому, кто посадил его в золоченую клетку. Не глядите на меня так. Вы похожи на бонзу. Вы показываете вашего бело-красного ара всему Парижу. Вы говорите... Найдется ли в Париже еще один такой попугай? А как он болтает, как он боек на язык? Дютие входит, а он ему говорит: «Здравствуй, плутишка!» Но вы счастливы, как голландец, купивший редкостный тюльпан, как в старину бывал счастлив набоб, проживавший в Азии на средства Англии, когда ему случалось купить у коми-воежора впервые появившуюся швейцарскую музыкальную табакерку, исполнявшую 3 увертюры. «Вы добиваетесь моего сердца. Ну что ж, я укажу вам средства его завоевать». «Укажит, укажит! Я делаю все для вас. Я люблю, когда ви мной шутиль. Будьте молоды, будьте красивы. Будьте как Люсьен де Рюбампре, вон там, в ложе вашей жены. И вы получите даром то, чего вам никогда не купить со всеми вашими миллионами. Я оставляй вас, потому сефотня фи отвратителен, — сказал хищник, и лицо его вытянулось. — Ну что ж, доброй ночи, — отвечала Эстер. — Посоветуйте Шоршу положить ваши подушки повыше, а ноги держите пониже. У вас сегодня апоплексический цвет лица. Вы не можете сказать, дорогой мой, что я не забочусь о вашем здоровье. Барон встал и взялся за ручку двери. «Сюда, Нусинген!» — сказала Эстер, подзывая его высокомерным жестом. Барон наклонился к ней с собачьей покорностью. «Хотите, чтобы я была мила с вами? Давала бы вам вечером сладкой воды, нянчилась с вами, толстое чудовище? Ви, раздирай меня тушу!» «Раздирать тушу? Ведь это значит драть шкуру!» — продолжала Эстер, насмехаясь над произношением барона. «Послушайте, приведите ко мне Люсьена. Я хочу пригласить его на наш Валтасаров пир и должна быть уверена, что он придет. Если вам удастся это посредничество, я так горячо скажу, я люблю тебя, мой толстый Фредерик, что ты поверишь». «Ви волшебниц», — сказал барон, целуя перчатку Эстер, — «я согласен слушать ein час ругательств, чтобы получить ласки в конец. Ну, а если меня не послушают, я, — сказала она, погрозив барону пальцем, — точно ребенку». Барон задергал головой, как птица, когда, попав в силки, она взывает к жалости охотника. «Боже мой, что случилось?» — с Люсьеном говорила Эстер про себя, оставшись одна в ложе и давая волю слезам. «Я никогда не видела его таким грустным». Вот что случилось с Люсьеном в этот вечер. В 9 часов Люсьен отправился, как обычно, в своей двухместной карете, в особняк де Гранлье. Пользуясь верховой лошадью и кабриолетом для утренних прогулок, он, подобно всем молодым людям, нанимал для вечерних выездов двухместную карету, выбрав у лучшего каретника самый великолепный экипаж и кровных рысаков. Все улыбалось ему в течение месяца. Он обедал 3 раза в особняке Гранлье. Герцог был с ним мил. Акции омнибусного предприятия были проданы за 300 000 франков, что позволило ему уплатить еще 1/3 стоимости земли. Клотильда де Гранлье облекалась в обворожительные одеяния, накладывала на лицо 10 банок румян перед каждой встречей с Люсьеном и открыто признавалась в любви к нему. Некоторые особы, достаточно высокопоставленные, говорили о свадьбе Люсьена и мадемуазель де Гранлье как о вещи вполне вероятной. Герцог де Шолье, бывший посол в Испании и какое-то время министр иностранных дел, обещал герцогине де Гранлье и спросить у короля титул маркиза для Люсьена. Итак, от обедов у госпожи де Серези Люсьен, как это повелось в последнее время, с улицы шоссе Д'Антен поехал в Сен-Жерменское предместье. Он приезжает. Кучер кричит, чтобы открыли ворота. Ворота открываются. Экипаж останавливается у подъезда. Люсьен выходит из кареты. Видит во дворе еще 4 экипажа. Заметив господина де Рюбампре, один из лакеев, открывавший и закрывавший двери подъезда, выходит на крыльцо и становится перед дверью, как солдат на часах. «Его милости нет дома», — говорит он. «Но госпожа герцогиня принимает», — говорит Люсьен лакею. «Госпожа герцогиня выехали», — важно отвечает лакей. «А мадемуазель Клотильда?» «Не думаю, чтобы мадемуазель Клотильда приняла мсье в отсутствие герцогини». «Но в доме гости», — говорит Люсьен, сраженный. «Не могу знать», — отвечает лакей, пытаясь сохранить видимость глупости и почтительности. Нет ничего страшнее этикета для того, кто возводит его в самый грозный закон высшего общества. Люсьен без труда постиг смысл этой убийственной для него сцены. Герцог и герцогиня не желали его принимать. Он почувствовал, как стынет у него в жилах кровь, и капли холодного пота выступили у него на лбу. Разговор произошел в присутствии его собственного лакея, который держал ручку дверцы, не решаясь ее закрыть. Люсьен знаком задержал его, но, садясь в карету, он услышал шум шагов на лестнице и голос выездного лакея, крикнувшего «Карету господина герцога де Шолье! Карету госпожи виконтессы де Гранлье!» Люсьен едва успел сказать своему слуге «К итальянцам пошел!» Несмотря на проворство, злополучный Денди не избежал встречи с герцогом де Шолье и его сыном герцогом де Реторе, с которым принужден был раскланяться молча, потому что они не сказали ему ни слова. Крупная придворная катастрофа, падение опасного фаворита часто завершается на пороге кабинета подобным возгласом привратника с бесстрастной физиономией. «Как известить немедленно об этом несчастье моего советчика?» — думал Люсьен по пути к итальянской опере. «Что произошло?» Он терялся в догадках. А произошло следующее. В то утро в 11 часов герцог де Гранлье, войдя в малую гостиную, где обычно завтракали в семейном кругу, поцеловав Клотильду, сказал ей: «Дитя мое, впредь до моих на то указаний, и не помышляя о господине де Рюбампре». Потом он взял герцогиню за руку и увел ее в оконную нишу, желая наедине сказать ей несколько слов. Бедная Клотильда изменилась в лице. Мадемуазель де Гранлье, внимательно наблюдая за своей матерью, слушавшей герцога, прочла в ее глазах живейшее удивление. «Жан», — обратился герцог к одному из слуг, — «отнесите эту записку господину герцогу де Шолье, скажите, что я прошу ответа, да или нет. Я пригласил его сегодня к обеду», — сказал он жене.